14 лекция. В свете изученного в предыдущих главах книги Тания, в 12 главе, более подробно изучается, кто такой Бейнани.
Сегодня мы с вами проходим 12 главу книги Тания. 10 глава говорила о том, кто такой праведник. 11 глава говорила о том, кто такой грешник. И сейчас, на фоне того, что мы с вами знаем о праведниках и о грешниках, мы возвращаемся к теме Бейнуни, среднего человека, которому посвящена вся эта книга. И мы сейчас с вами постараемся объяснить, кто такой Бейнуни, на фоне того, что мы с вами изучили о праведнике и о грешнике. Праведник – это человек, который не имеет желания грешить, и поэтому он не способен согрешить. В нем нету ничего, что толкало бы его на нарушение воли Всевышнего. Его разум точно не толкает его на нарушение воли Всевышнего, и его эмоции также подчинены божественной душе. Поэтому у него нету ничего, что заставило бы его сделать что-то против Торы. Грешник называется грешником, потому что у него бывают желания согрешить, и он способен согрешить. Бейнани, средний, по своему названию находится между праведником и грешником. У него, с одной стороны, есть желание согрешить, с другой стороны, он не грешит. На определенном уровне он не способен согрешить. Что это за уровень, на котором он не способен согрешить? Его внутреннее состояние способно согрешить. У него есть животная душа, которая заставляет его заботиться о всех мирских проблемах и заставляет его заботиться о своем «я» и о своем «иго», и поэтому животная душа, как мы хорошо знаем, способна заставить человека сделать что-то не то. По своему внутреннему состоянию он способен согрешить, но он не способен согрешить на уровне своих практических действий, потому что он знает, что он не имеет права нарушить волю Всевышнего. Это человек, который приучил себя, что делать ничего против Бога нельзя, даже если это очень хочется. Очень хороший пример, который я слышал от своего учителя, изучая книгу Тания. Представьте себе человека, который идет по улице, мимо магазина, мимо большой красивой витрины, и видит какой-то предмет на продажу, и этот предмет ему очень нравится. Он проходит мимо dealership Ferrari и видит там машину Ferrari. Ему вообще Ferrari нравится, и эта Ferrari, которая стоит прямо под его носом, ему нравится еще даже больше. Но он хорошо знает, что Феррари ему не по карману. Ему бы выплатить свою Тойоту. Он хорошо знает, что Феррари ему не по карману. Он, с одной стороны, хочет купить Феррари. Его внутреннее состояние говорит ему: купи Феррари, купи Феррари, купи Феррари. Хочу Феррари, правильно? Но его внешнее состояние, иными словами, его финансовые возможности, говорят ему: не покупай Феррари, ты не можешь себе позволить. Нормальный человек в такой ситуации, проходя мимо Феррари и видя ту Феррари, которую он хочет, вздыхает, пожимает плечами и продолжает идти. Ему хочется Феррари, но он не может ее себе позволить. Поэтому эта Феррари, через минуту после того, как он прошел мимо Феррари дилершип, уже исчезла из его сознания. Он ее заблокировал. Вот это Бейнани. Он проходит мимо чего-то, что ему очень хочется. Его внутреннее состояние говорит ему: давай, 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 давай. Но он не может это себе позволить. цена нарушения его связи со Всевышним, цена недовольства Всевышнего, цена чего-то, что встанет между ним и Всевышним, чего-то, что нарушит его любовь ко Всевышнему, для него слишком велика. Он не может это себе позволить. Он вздыхает, разводит руками и идет дальше. И блокирует это из своего сознания. Есть люди, которые хотят Феррари, знают, что они в жизни смогут ее себе купить. Но они проводят дни и ночи, мечтая об этой Феррари, закрывают глаза и представляют себя, как они в ней катаются, рисуют картинки Феррари, идут в специальное ателье, где ему делают картинку Феррари и вписывают его, сидящего в ней. Есть такие люди. Это уже не Бейнани. Это уже грешник. Он грешит, по крайней мере, на уровне мыслей. Если он приходит на это кардилшип ночью, когда никого нету, с другом, который знает, как включить сигнализацию и видеокамеры, и угоняет эту Феррари, тогда он уже грешник, потому что он нарушает волю Всевышнего. Но человек, который понимает, что он не может себе позволить купить Феррари, опять же, его внутреннее состояние хочет купить Феррари, но внешнее состояние не дает ему купить это Феррари, поэтому он является примером Бейнуни, внутреннее состояние которого, может быть, даже что-то хочет, но внешнее он умеет контролировать свои действия, и поэтому он не покупает эту Феррари. Я не говорю, что покупка Феррари является грехом. Для тех людей, которые могут это себе позволить, это совершенно нормальная вещь.
А если не хочется?
Если Феррари не хочется?
Да.
У каждого грешника есть свое Феррари. Есть люди, которым Феррари не хочется, а бриллиант хочется. Есть люди, которым не Феррари, не бриллиант, а платье хочется. Есть те, которым дом определенный хочется. Есть те, которым определенные туфли хочется, определенный компьютер хочется. У каждого свое Феррари. В нашей аналогии Феррари является примером того, что недозволено.
Как праведник поступает в этом случае?
Праведник не хочет Феррари. Он не хочет ничего, что недозволено. Я слышу часто поговорку, что счастье – это когда твои желания совпадают с твоими возможностями. Правильно? Так вот, у праведника желания совпадают с духовными возможностями. Он хочет только то, что разрешено. У Бейнуни желания не совпадают с возможностями. У него есть желание делать то, что нельзя. Но так он хорошо понимает, что является его возможностями в духовном плане, иными словами, что он может себе позволить, что разрешено, а что нет. Поэтому он блокирует это из своего сознания. И несмотря на то, что ему хотелось бы теоретически, может быть, это сделать, практически он знает, что он это не сделает. Иными словами, что мы видим? И праведник, и Бейнуни в действиях совершенно идентичны. Они не грешат. Праведник не грешит, потому что он не хочет грешить. Бейнуни не грешит, потому что Бог запрещает грешить. Теперь у меня к вам вопрос. В ком из них божественность проявляется больше? На определенном уровне. В Бейнуни божественность проявляется больше, потому что он не делает то, что нельзя, или делает то, что нужно, потому что Бог ему говорит. В то время как праведник делает то, что нужно, и не делает то, что нельзя, потому что он сам этого хочет. Поэтому божественность проявлена на определенном уровне в жизни Бейнуни среднего намного больше, чем в жизни праведника. Поэтому Всевышний и делает целью нашей жизни стать Бейнуни, а не стать праведником. Всевышний получает большее удовольствие, если так можно сказать, от жизни Бейнуни, не праведника. Праведник – это тот, кто поселен в этом мире для того, чтобы выполнять определенную функцию. Без него мир бы не мог бы жить. Но целью существования всех евреев в этом мире – это быть Бейнуни.
Учитель в школе получает больше удовольствия от того, что троечник написал на четверку, правильно, чем от того, что отличник опять написал на пятерку.
Совершенно верно. Статус праведника – это подарок свыше. Вопрос очень хороший. Рождаются ли люди праведниками или человек может стать праведником в процессе своей жизни? Этой теме в хасидизме посвящено много трактатов. И вопрос не такой простой. Я не хотел бы сейчас в него удаляться. Иными словами, мы с вами до этого говорили о разуме, эмоциях и о том, что у человека голова находится выше сердца и выше всего остального тела, и в сферот разум, хохма, бина и дат находится выше эмоций, поэтому разум должен быть выше эмоций, разум должен управлять нашими чувствами, правильно? Поэтому, сейчас рассматривая грешника, бейнуни, среднего и праведника, что мы видим? У грешника его сердце очень часто руководит над его разумом, правильно? У праведника кто руководит? Тоже получается, что его эмоции, его сердце находится на возвышенном уровне. Он заработал возвышенные эмоции, если так можно сказать. Но все же, что руководит его действиями очень часто? Его эмоции. Он хочет делать мицвы, и он не хочет грешить. Его эмоции часто руководят. Бейнуни – это единственный из всех этих категорий, у которого разум все время руководит над эмоциями. Получается, что из всех этих категорий бейнуни – это единственный нормальный, так называемый нормальный человек. Бейнуни – это единственный человек, который живет так, как это было задумано с самого начала, как это запланировал Всевышний. В этой 12 главе Альтер-Ребе начинает объяснять ответ на вопрос, как мы можем понять, что то, что написано в Торе, «Ки коров элеха гадавар миод», то, что написано в Торе, «близко к тебе», тот эпиграф, с которого мы начали изучение всей книги Тани, это близко к тебе, потому что ты так был задуман по природе. В последующих главах Альтер-Ребе будет более подробно раскрывать эту тему. Царь Соломон пишет следующее. «Я видел превосходство мудрости над глупостью, так же, как превосходство света над тьмой». Сказано, что царь Соломон был мудрейшим человеком на земле. Нам необходим этот мудрейший человек, чтобы сказать, что у мудрости есть превосходство над глупостью. Мы все это хорошо знаем без него. Вам это полуобразованный мужик на улице тоже скажет. Однако царь Соломон обращает внимание на это сравнение. Мудрости против глупости и света против тьмы. Во-первых, свет и тьма. Их соотношение заключается в том, что тьма не может существовать при наличии света. Тьма не может за себя бороться. Если ты вносишь небольшой источник света, маленькую свечку, в темную комнату, тьма исчезает. У нее нет сил с собой бороться. Также у глупости нет сил бороться с мудростью. Что мы называем глупостью? Что такое глупость? Глупость – это то, что не подчиняется разуму. Если оно не подчиняется разуму, чему оно подчиняется?
Эмоциям.
Эмоциям. Когда человек делает что-то, основываясь на свои эмоции, когда эмоции руководят разумом, а не наоборот, это глупость. Когда разум руководит эмоциями, это мудрость. Царь Соломон пишет, что когда разум начинает руководить эмоциями, это может требовать определенных усилий. Но так как это является натуральным состоянием человека, то эмоции не могут сами за себя бороться против разума, так же, как Тьма не может сама за себя бороться против света. Иными словами, это не значит, что всегда для разума легко контролировать эмоции. Когда эмоции, в конце концов, контролируемы разумом, человек видит, что это есть его натуральное состояние. Пример, который мы проводили на прошлых занятиях с детьми. Дети полны эмоций. И мы, кстати, говорили это именно потому, что до бат-мицвы или бар-мицвы у детей еще нету божественной души, у них только животная душа. В животной душе эмоции руководят над разумом, в то время как в божественной душе, наоборот, разум руководит эмоциями. И поэтому дети всегда полны эмоций. Я хочу это, не хочу то. Я хочу все и хочу сейчас. Да? С ребенком часто тяжело справиться. Я думаю, что большинство из вас со мной согласятся. С ребенком очень часто тяжело справиться. Но когда ребенок в ситуации, где он вынужден слушаться взрослого, для него это все-таки натуральное, нормальное, природное состояние. Дети, которые спорят с своими родителями и побеждают, дети, которые видят, что они могут перебороть своих родителей, их родители поддаются на их все желания, эти сами дети, им становится страшно. Эти сами дети начинают ощущать, что у них нету никакой силы, которая ими бы руководила. У них выбивается почва под ногами. Ребенок должен ощущать, что несмотря на то, что он будет высказывать свои желания и будет за них драться, есть кто-то, кто все равно сможет определить, что несмотря на то, что его желания очень сильны и он очень чего-то хочет, это делать нельзя.
Что называть природным состоянием?
Так было задумано. Иными словами, это кажется counterintuitive. Интуиция подсказывает обратное. Если ребенок чего-то добивается, наверняка он это очень хочет, он будет счастлив, если он добьется того, что он просит, правильно? Но в конце концов, когда он добивается того, что он хочет, и после этого страдает из-за этого, ему станет страшно. Потому что он поймет, что нету силы, которая им руководит. Для ребенка это страшно. Также и эмоции. Эмоции на самом деле ищут силу, которая бы им руководила, несмотря на то, что иногда они борются против этой силы. Поэтому, так же как тьма не может противостоять в борьбе со светом, глупость, иными словами, эмоции, одолевающие разум, не могут противостоять против разума. Это противоестественно для них. И поэтому царь Соломон начинает этот стих словами «Я видел, я изучил, я слышал, а я видел». «Я видел» говорит о практическом результате. Царь Соломон говорит, что несмотря на то, что эмоции часто противоречит разуму и борется с ним, воюет с ним. Но я видел практически, что когда эмоции побеждены разумом, они, эти эмоции, чувствуют себя намного более комфортно. Они сами по себе более удовлетворены. В то время как если эмоции одолевают разум, побеждают его, тогда они сами ощущают, что что-то не то. Бейнуни называется средним человеком. Не только потому, что он средний между праведником и грешником. Он называется средним, потому что Альтребе говорит, это то, каким средний человек должен быть. Это есть норма. Это то, какими мы задуманы. Эмоции теряются, если они не чувствуют контроль разума над собой. Из всех этих категорий Бейнуни единственный нормальный человек. Следующий класс будет разворачивать именно эту тему. Следующие две главы говорят более подробно о Бейнуни и о том, как конкретно его разум контролирует его эмоции.